архимандрит Алексей, наместник Свято-Данилова монастыря. Просим его.
Что я могу сказать нового? Нового, видимо, ничего, а скажу вот о том, что у меня в руках находится книга. Книга – это сочинение святителя Игнатия «Приношение современного монашества», пятый том. Но она интересна тем, что это книга из музея Данилова монастыря, а она принесена в дар обители в 1987 году Ольгой Николаевной Вышеславцевой, инокини Марии. Эта книга была в руках у преподобного Никона, исповедника Оптинского, когда он находился в заключении в Козельской тюрьме. И вот он попросил, чтобы эту книгу «Приношение современному монашеству» принесли ему духовные дети. И он, читая ее, делал пометки, карандашные пометки. Есть вклейки бумажные, на которых он писал свои мысли. И вот каждая страница этой книги, она испещрена его мыслями, его мнениями, духовными мнениями, потому что уже мысли святых людей, для нас они становятся высоки и значимы. Естественно, что отец Никон, не знаю, надо ли говорить о нем, я думаю, что все знакомые знают о нем, да? Как об оптинском подвижнике, как близком, ближайшем ученике преподобного старца Варсонофия Оптинского. Он вел дневник, и вот в этом своем дневнике он делал замечания, делал пометки и говорил о том, что он спрашивал у старца, как нужно относиться к святителю Игнатию, и как мы уже слышали сегодня, преподобный Варсонофий говорил, что, пожалуй, даже глубже святителя Феофана, он говорил, письма, сочинения святителя Игнатия. И вот перед отправкой уже на Колыму, на север виноват, на север в места ссылки, он передал эту книгу, уже прочтенную им, отцом Никоном, своим духовным детям. И так вот мы имеем ее теперь и имеем мысли святых людей, святителя Игнатия и преподобного Никона Исповедника. Мы знаем, что приношение современного монашества – это как бы завещание, как говорил сам святитель Игнатий, современного монашества современным христианам. Здесь поднимается вопрос – наставники, которые есть, которые были, которых, как часто мы говорим, что сейчас их уже нет, старцев. Но есть христиане, есть христианство, есть монастыри. Монастыри без святыни, я думаю, что они не могут быть монастырями. Значит, есть люди, которые стараются спасаться. Это и иноки, и это и миряне, которые подчас нам являют пример, является упреком в наш адрес, что мы подвязаемся недостаточно. И вот святитель Игнатий говорит, что христианину нужно иметь опыт чтения святых отцов, о жительстве и послушании старцу, о жительстве по совету. Но тогда, когда ученик жил со старцем и беспрекословно исполнял все его советы, время это ушло безвозвратно, да? Нет теперь такого. Жительство по совету, когда мы спрашиваем совета, и когда мы его исполняем спасительно, а когда мы спрашиваем и не исполняем, тогда что, это будет на нашем осуждении. И вот так, что здесь встает вопрос – почему же святитель Игнатий писал вот так, кажется, так темно и мрачно иногда? Нет спасения, кажется? Нет, он говорил, что спасение есть. Но нужно подвязаться. Имея, положим, духовника, мы должны его слушать. Но духовник может быть столб, да, который указывает нам путь. Но если мы придем к этому столпу и не будем сами двигаться, то как вот по мысли преподобного Никона Оптинского, он говорил своим духовным детям, то около этого столпа можно изгнить. И вот так, для того, чтобы мы двигались вперед, мы должны советоваться с добродетельными, говорит святитель Игнатий. И вот преподобный Никон, делая замечание в этой книге, в приношении современному монашеству, подчеркивал, ставил крестик, подчас красной чертой проводил, насколько это актуально и насколько для нас это нужно. И спросив на все богословение, если он говорил о иноках, настоятеля, то здесь говорится, о, есть внешнее послушание, которое нужно исполнять беспрекословно, есть внутреннее, когда мы живем и растем по Евангелию, когда мы растем по святым отцам. Спасение есть во многих советах, сказано, но не со многими. И поэтому вот наш опыт говорит, каждого, я думаю, христианина, говорит о том, насколько ему нужен руководитель, насколько он живет по Богу, насколько живет по Евангелию. Святые отцы говорят и для руководителей. Они говорят, что без вопрошения давать советы не следует. Преподобному Иосифу Оптинскому пришел ученик, и однажды, общаясь с ним, он сказал: «Батюшка, вы ответили на мои вопросы, но вы так много знаете, вы могли бы еще что-то сказать». А преподобный сказал, что есть вопрошение, есть ответ, а без вопрошения это не имеет цены. И вот здесь как раз мы имеем святителя Игнатия, который говорит, что святые отцы, исполнив в жизни Евангелие, и теперь каждого из нас он призывает следовать этим путем. Мы видим, что в трудные, сложные времена, когда человек лишался физической свободы, он обретал нравственную свободу. Вот пример преподобного Никона. Когда он, находясь в камере, он заботился не только о своем спасении, он эти пометки делал, получается, что для нас с вами. Да? Святитель Игнатий жив, святитель Игнатий, будем надеяться, будет молиться за нас, если мы здесь пребываем, то мы обращаемся к нему с молитвой. И вот на этом я хотел бы и закончить, потому что мое многословие, я боюсь, что оно принесет не пользу, а наоборот, обоюдное, может быть, вред какой-то нам всем. Просим святых молитв.
Благодарю вас. Позвольте мне. Спаси Господи, отец Алексей, вы просто блестящий, как Юлий Цезарь. Бенни Види Вице. Пришел, увидел, победил. Что еще лучше, не правда ли? Но каждому свое. Затронута очень важная тема для нашего времени. Духовник, послушание, совет. Действительно, тема очень важная, очень насущная, поскольку сейчас мы подчас избираем духовника кого угодно. Понравился, по головке гладит, он уже и хороший. Да. Смотрим не на мудрость советов, не на цель спасения, а совершенно другие источники. Да, одно дело дисциплина, как правильно сказал отец Алексей, одно дело внешнее послушание, то есть дисциплина, которая нужна всюду, всюду. В монастырях также нужна, как нужна и в мирской жизни. Другое дело – то внутреннее послушание, о котором говорили отцы, аскетическое, которое касающееся уже совсем другого уровня. Этот уровень, как известно, когда он был? Когда старец жил, всего один-два ученика, и когда ученик действительно полностью отдавался старцу, полное и беспрекословное. Вот оно было действительно послушание. Теперь жительство по совету. Вот насчет совета, действительно, владыка святитель Игнатий, он хорошо говорил, совет, да, нужно принимать, но и опять тоже с рассмотрением. Конечно, что такое с рассмотрением? Как может рассматривать человек, который ничего не знает? Как он будет рассматривать? Это действительно вопрос. Но я думаю, что если духовник, то есть тот человек, который избран, духовники разумный, который дает под литературу важную и ценную своему, так сказать, будем говорить, чаду, то чадо начнет понимать, как нужно относиться к советам. Это совет, а не беспрекословное послушание. Ну что же, спасибо, спасибо за это. Очень хорошее наставление. Да. Ну, а теперь мы попросим сейчас передать приветствие от митрополита Ярославского и Ростовского, Пантелеймона, игумена Бориса, проректора Ярославской духовной семинарии.
Ваше Высокопреосвященство, многоуважаемый Алексей Ильич, уважаемые участники конференции, позвольте передать вам слова приветствия митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеймона. Уважаемые участники конференции, конференция, ныне проходящая в этом прекрасном зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, посвящена святителю Игнатию Брянчанину и памятной дате – 150-летию со дня его представления ко Господу, совершившееся на Ярославской земле, в тихой монашеской обители. В Русской Православной Церкви за многовую историю подвязалось множество святых и подвижников благочестия, среди которых особое место по праву принадлежит святителю Игнатию Брянчанину. Со времени его блаженной кончины о нем сказано и написано немало, но интерес к его личности, духовному опыту, литературному наследию все более и более возрастает, о чем свидетельствует и данная конференция. Наша конференция проходит в особый год. Это год столетия Русской революции, уроки которой во многом еще предстоит осознать. Святитель Игнатий, осмысляя современную его действительность, видел общую безнравственность и предупреждал о грядущей для России катастрофе. А для Российской империи XIX века, в котором суждено было родиться и жить святителю Игнатию, был знаковым и во многом роковым. В первую очередь необходимо отметить трагическую обособленность высшего общества от церкви. Для дворянства авторитет церкви был подорван в силу ряда причин, а православное духовенство практически утратило влияние на образованную часть общества. Дворянство в своих религиозных исканиях обретало светскую святость и порвало с отеческой церковной традицией. Писатели и поэты становились пророками и провидцами. Они своими творениями волновали чувства, горячили умы и сердца. Мистицизм и различные западные философские учения пленяли своих адептов и увлекали их, словно евангельского блудного сына, на страну далече. В свете вышесказанного, отставка военного инженера Дмитрия Брянчанинова и его желание стать монахом было делом совершенно необычным. Поступок молодого офицера, не обойденного монаршей милости и внимания высшего света, стал вызовом идеалам блестящего общества. Он, представитель древнего дворянского рода, предпочитает военной карьере службу Богу и его церкви, искание высшего смысла жизни, следование заветам святых отцов, умное делание, покаяние, отречение от своего «я» – вот что влечет душу Дмитрия. Какой разительный контраст с устремлением тогдашнего дворянства. Проведем интересную параллель. В монашеском постриге послушник Дмитрий был назван в честь священномученика Игнатия Богоносца. В этом усматривается и своя особая таинственная сторона. Служение этих выдающихся архипастырей проходило накануне грозных событий. Во время Игнатия Богоносца – это гонение на христиан и кризис римского государства. А во время святителя Игнатия – развитие революционных идей, приведших к русской катастрофе XX века, в которой подверглась страшным гонениям церковь и рухнула Российская империя. Будучи современником развития негативных тенденций в обществе, святитель Игнатий не был сторонним наблюдателем. Его духовный опыт, опыт пастырской деятельности, чрезвычайно талантливо выраженным на страницах произведений, в которых простым, ясным и доступным языком открывается ищущему спасение человеку истинная красота православия. Прозревая грозное испытание церкви и государства, святитель Игнатий предлагал обществу путь возвращения из страны далече в отчий дом. Его видение проблемы и пути ее разрешения актуальны сегодня. Прежде всего, это доверие ко Христу и основанной им церкви. Обрести истинного Бога возможно только в церкви. Святые отцы опытным путем доказали непреложную истину. Без церкви нет спасения. Психологические приемы, различные тренинги не могут уврачевать пораженные грехом и людские души. Морализаторство различных пастырей, как бы хорошо оно ни было, и каким бы неправдивыми были их слова, не может привести к Богу. Святитель Игнатий, как хороший диагноз с поразительной точностью, выявил ключевые симптомы духовных недугов общества. Он предлагает устраниться от пустой мечтательности и фантазии в духовном делании. Считает, что следование Священному Писанию творения отцов поможет искреннему верующему человеку прийти к источнику всех благ к Богу. Он восклицает: «Велик Бог наш! Страшное дело – падение человека, великое дело – искупление человека Богом. Необходимо изучить основательно все это и по правильному понятию о Боге, о себе направить земное странствование, чтобы не погибнуть навеки». Он пишет, что церковь является пристанищем истины. И сегодня, когда мы видим нападки на церковь, хулуны и священнослужители, еще раз убеждаемся в правоте его понимания духовной немощи человека, который один на один не может выстоять против напора враждебных духовных сил. Церковь хранит предание, и только в ее граде, прибегая к спасительным таинствам, человек может обрести спасение. С точки зрения святителя Игнатия, таинство является необходимым и обязательным условием для нормальной религиозной жизни. Он вдохновенно говорит о церковных таинствах, особенно о таинстве покаяния и святой Евхаристии. Одним из ключевых процессов в XIX веке, вроде как, можно сказать, наверное, сегодня, становится отход дворянства, то есть самого элитарного слоя, от идеала служения Богу и Отечеству, принципов преданности и верности чести. По мнению святителя, европейское образование, которое в большинстве своем имели русские дворяне, не дает человеку правильной ориентины, потому что в основе ее лежит материальная составляющая. Он с горечью констатирует, что для современного человека деньги становятся Богом, а житейские выгоды преобладают над моральными сокровищами. Кроме того, в светском обществе происходили негативные изменения в семейных отношениях, а ведь именно семья, как малая церковь, должна строиться на жертвенном служении друг к другу, из которого вырастает и любовь. Уже тогда святитель отмечал, что каждый ищет своего. Кризис семейных и общественных отношений неизбежно влияет на состояние государства. Религиозные недуги человечества всегда отражаются на внешнем бытии его. Свидетель этого вся история, считает святитель. Все вышесказанное подтверждает и современная действительность. Те же духовные недуги и болезни, которые, как и в XIX веке, приводят к упадку духовности, нравственности, семейных ценностей и патриотизма. Труды святителя, его учения и взгляды содержат в себе выход из нравственного кризиса. Они актуальны и востребованы в наше время и могут послужить для пользы церкви, общества и государства. Спасибо за внимание.
Спасибо, Господи, отец Борис. Вы просто блестяще представили приветствие своего митрополита. И хорошо подметили, ну, что значит подметили? Сделали ударение на одном важнейшем, кажется, положении, которое касается учения святителя Игнатия о покаянии. И при этом что такое? Есть таинство покаяния. То есть то священное действие, которое совершается человеком перед лицом священнослужителя. И есть покаяние. Это действительно, хотя кажется, связано неразрывными чертами, но совсем разные вещи. Действительно, святитель Игнатий призывал к покаянию как таковому. Вот, но когда это требуется, и это даже тоже необходимо в наиболее важных, так сказать, вещах, требовалось и покаяние, то есть откровение своей души перед священнослужителем. Это разные вещи. Перед священнослужителем это бывает достаточно редко. Покаяние же требует непрерывного делания от каждого христианина. Спасибо вам большое. Вот. Но сейчас я бы все-таки предложил бы выступить матушке Софии, игумении Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге.
Ваше Высокопреосвященство, всечестные отцы, дорогой Алексей Ильич, братья и сестры, матушка игумения, позвольте представить доклад на ваше, так сказать, усмотрение, проект положения о монастырях и монашествующих в свете трудов святителя Игнатия Брянчанинова «Актуальные вопросы». Сегодняшняя наша аудитория, вот по составу, она, вероятно, не очень располагает, с одной стороны, к этой теме, потому что монашествующих не очень много находится в зале. Но, тем не менее, я подумала, что те вопросы и даже, я бы сказала, те вызовы времени, которые ставят перед монашеством, перед монастырями сегодняшний мир, они очень актуальны для людей, живущих в миру. Я думаю, что многие из присутствующих здесь хотя бы раз побывали в паломничестве, кто-то, может быть, проводит отпуск в трудничестве, а кто-то черпает зачастую из замутненного источника полного духа осуждения неправедные суды, неправедные суждения о монашеской жизни. И поэтому я думаю, что некоторые вопросы, они так или иначе уже вынесены на публичное какое-то суждение, не только в монашеской среде. Поэтому думаю, что часть некоторых вопросов, поднятых в этом докладе, будет интересна всем присутствующим. Святитель Игнатий, его поучение и творение представляют колоссальное наследие, которое сравнимо с великими отцами Церкви. Его творения питают поколение людей сегодня. Святитель Игнатий известен нам не только как духовный писатель, но и как строгий блюститель отеческих преданий, добрый пастырь, епископ, мудро пасущий свою паству. И для монашествующих он стал действительно непревзойденным образцом для подражания на поприще духовной монашеской жизни. Будучи настоятелем Свято-Троицы Сергиевой пустыни под Петербургом, архимандрит Игнатий, а он был там настоятелем 23 года, архимандрит Игнатий был активно вовлечен в процесс устроения монашеской жизни не только в родной обители, но и в других монастырях епархии. В частности, он был благочином и нашего монастыря, причем с основательницей первой игумени нашего монастыря он состоял в дружеских отношениях, будучи еще послушником, когда они окормлялись вместе у известного старца Феофана Соколова Новоизерского, еще в Вологодской губернии, и уже став благочином монастырей, известно, по крайней мере, на сегодняшний день одно письмо к матушке Феофане, которое очень ценно в плане советов для игуменов и игуменей, как окормлять братство. Будущий святитель, с присущей ему ревностью, стремился упорядочить и наладить жизнь в обителях, находившихся под его попечением, а также способствовал расцвету духовной жизни древнего Валаамского монастыря. Принятые им административные решения, данные им духовные советы и увещания оказались настолько плодотворными, что весть о святителе растеклась во все уголки России. Свидетельством тому колоссальное эпистолярное наследие святого, где значительную часть составляют письма монашествующим, архимандритам, игуменам, игуменьям, тем, по чье попечению были верены братство и сестричество, кому приходилось порой принимать очень сложные духовные и административные решения. Смиренное сознание глубины монашеского креста и непреложная покорность воле Божией, добровольное мученичество, так понимал монашеское служение духоносный владыка Игнатий. За сравнительно небольшое время ему удалось полностью перестроить родную обитель, ее храмы, корпуса, завести сельское хозяйство, упорядочить богослужение, создать прекрасный хор, создать плеяду духовно образованных монахов, ставших впоследствии настоятелями монастырей. В свои 27 лет он совмещал должности настоятеля и духовника братии, обладал даром принятия помыслов. Лично святитель Игнатий и его духовное наследие очень актуально сегодня, когда монашество принимает, подобно 19-му столетию, новые вызовы времени, связанные с восстановлением и возрождением монашеской жизни после продолжительного периода безбожия и неверия. Оправдайте свое избрание обновлением и устроением монастыря, и Москва не сразу строилась. Так утешал игуменов святитель Игнатий, зная на собственном опыте, как разоренные монастыри поправлять. В связи с возрождением монастырей, открытием новых обителей и связанных с этим естественным образом проблем, президиумом межсоборного присутствия Русской Православной Церкви было дано поручение комиссии по вопросам организации монастырской жизни и монашества разработать проект положения о монастырях и монашествующих. Итогом деятельности комиссии явилось рассмотрение данного документа в январе 2017 года, то есть совсем недавно. Члены межсоборного присутствия внесли существенные поправки в представленный проект, который максимально точно выражает святоотеческий опыт монашеской жизни применительно к реалиям современной жизни. Наряду с древними отцами и основоположниками общежительного устроения монастырей особое внимание положение уделяет наставлениям святителя Игнатия. В положении содержится 10 пространных цитат из творений святителя, поскольку его учение у монашеской жизни является выражением учения святых отцов Православной Церкви о монашеском подвиге. Отметим наиболее важные моменты этого положения в свете творений святителя Игнатия. Монашество по своей сути. Святитель Игнатий был глубоко убежден, что монашество есть установление Божие, отнюдь не человеческое, и возводит его ко временам святых апостолов. Условием монашеского выбора является призвание и ответная любовь человека к Богу, а цель монашеской жизни – полное единение со Христом путем оставления для всего для исполнения заповедей о всецелой любви к Богу и ближним. Проект положения указывает, что труд монаха состоит в борьбе с греховными помыслами. чувствами и желаниями ради достижения бесстрастия и душевной чистоты. Епархиальный архиерей и синодальный отдел по монастырям и монашеству. В соответствии с правилами Вселенских и Поместных соборов, монастыри находятся в ведении епархиального архиерея, который по определению устава Русской Церкви имеет высшее начальственное наблюдение за входящими в его епархию монастырями. Епископ оказывает духовное попечение о том или ином монастыре своей епархии. Он призван наблюдать, сохраняется ли в монастыре канонический литургический порядок, хранят ли монахи верность святоотеческому учению, не уклоняются ли от чистоты православия. Цитата из проекта «Положение о монастырях». Подчинение монастыря епископу защищает монастырь от всякого рода церковного эгоцентризма, изоляции и самодовольства. Через епископа монастырь имеет отношение и связь со всеми епархиями, со своей церковью. Архипастырь, являясь истинным отцом для монашествующих, является единственным лицом, который в Духе Святом может принимать решения по существенным вопросам монашеской жизни. Святитель Игнатий считал, что некоторые стороны монашеской жизни не могут быть предметом рассмотрения консистории. Я бы добавила еще один аспект, учитывающий современные, так сказать, тенденции. Во времена святителя Игнатия, конечно, не было такого явления, как интернет, но были, скажем, средства массовой информации, доступные его времени. И вот святитель Игнатий, например, он писал, когда строгий устав Ламской обители был опубликован, он пишет, что братья потеряли половину мзды своей из-за того, что их строгий подвиг стал известен. Но есть и другой, как бы я сказала бы, другой момент, что некоторые стороны монашеской жизни, неизвестные людям, живущим в миру, в силу того, что они не несут такого подвига, становятся предметом обсуждения, зачастую поверхностных суждений, что и приводит, так сказать, к тем последствиям, которым иногда мы становимся свидетелями. Исследовав проблему Валаамского монастыря в 1838 году, помимо официального рапорта в Синод, святитель тогда архимандрит Игнатий направил отдельное письмо митрополиту Серафиму с замечаниями и мыслями о монастырской жизни, как он писал, кои подлежат единственному взору архипастыря. Святитель ясно осознавал, что проблемы монашеской жизни должны решаться внутри монашеской семьи. Этому вполне соответствует создание в Русской Православной Церкви синодального отдела по монастырям и монашеству, деятельность которого предусмотрена проектом «Положение о монастырях и монашестве». В частности, положение предусматривает данный орган как орган исполнительной власти Святейшего Патриарха и Священного Синода в вопросах, касающихся монастырей и монашества. Синодальный отдел представлен настоятелями и настоятельницами действующих монастырей Русской Православной Церкви, которым не понаслышке знакомы проблемы и трудности возрождения монашеской жизни в нашей церкви. За несколько последних лет синодальный отдел проводил и проводит колоссальную работу, оказывающую реальную помощь Святейшему Патриарху, епархиальным архиереям и самим монастырям. Святитель Игнатий призывал епископов проявлять особую заботу о монашестве. В одном из писем к Преосвященному Леониду Краснопевкову владыка Игнатий прямо выражает благодарность своему собрату за внимание к монахам. «Спаси вас, Господи, за вашу любовь к монашеству. Многие ныне жалуются на него». Это в XIX веке, ну и в наше время многие жалуются на него. «Видя и отыскивая в нем разные недостатки. Но монашество – барометр, который, стоя в уединенной комнате, со всех сторон замкнутой, с точностью показывает состояние погоды на улице. Старые здания должны исправлять с большой осмотрительностью и знанием дела, иначе исправление может превратиться в разрушение. Это наставление актуально и сегодня. Святитель Игнатий призывает духовной трезвости и осмотрительности в исправлении неизбежных в процессе возрождения монастырей недочетов и недостатков. Во время своего настоятельства ему так и не удалось встретить добрую пастырскую заботу епархиального начальства. Однако в этом святитель видел свой крест, и внешние трудности лишь подвигали монаха проникать в тайны божественного промысла. Пройдя горнило испытаний, святитель не потерял любовь к монашеству. Оказавшись на кафедре, он продолжал изливать любовь на монастыри своей епархии, стремился прививать любовь своим собратьям-епископам. Общежитие, киновия. Отшельничество и затворничество решительно невозможно в условиях нашего времени, утверждал святитель Игнатий. Справедливости ради стоит сказать, что сам владыка питал особую любовь к подобной жизни, о чем писал настоятель Валаамского монастыря, и даже предполагал удалиться в один из скитов либо Оптиной пустыни, либо Валаамского монастыря. Адресат, которому написал игумен Дамаскин, тоже имел опыт отшельнической и скитской жизни на Валааме. Однако святитель был уверен в необходимости новоначальному пройти поприще общежительного монастыря. Начало цитаты. «Общее правило заключается в том, что инок должен сперва обучиться деланию заповедей в обществе человеческом, в котором делание душевное сопряжено с делом телесным, а потом, уже достигши достаточного преуспеяния, заняться душевным деланием в безмолвии, если окажется к таковому способен. Способны к безмолвию редкие, новоначальный никак не может вынести этого душевного делания». Общежитие, согласно проекту положения о монастырях, представляет собой добровольно собравшуюся общину монашествующих, объединенных евангельской любовью, молитвой и послушанием игумену. Такой образ жизни призван воспроизводить первохристианскую общину, где верующие жили одним сердцем и имели все общее. Киновия – самая распространенная форма монашеского жительства, содействующая монашескому преуспеянию в отсечении собственной воли, жительстве в единении с ними, свободе от житейских попечений. В этом святитель Игнатий усматривал основания аскетической науки. В вопросе отшельнической жизни проект положения о монастырях монашества напрямую соотносится с позицией владыки Игнатия. Цитата из проекта положения. «Монах, прошедший искусство в общежительном монастыре, стяжавший необходимый духовный опыт и желающий большего уединения для исполнения сугубых подвигов, может получить благословение Духовного собора во главе с игуменом на жительство на некотором отдалении от прочей братьи». Помимо опасностей, связанных с традиционными видами затворничества, таковое может представлять совершенно новое явление, пропагандируемое на некоторых либеральных и раскольнических информационных ресурсах. Монашество и затворничество в городских квартирах и вообще вне всякой связи с монастырями, епархиальными архиереями, как бы такое домашнее монашество. Последние противопоставляют себя не только традиционным формам монашеского общежития, которые подчас ими именуются тоталитарными сообществами, но и канонической русской православной церкви. В основе подобной позиции лежит грех гордыни и непослушание матери церкви. Действительно, святитель Игнатий писал, что в его время можно было встретить монаха во фраке. Однако современные представители вышеупомянутого явления далеки от тех мотивов и идеалов, которыми руководствовался святитель. Эти лица не только не следуют принципам монашеской жизни, но и с особым рвением отстаивают позицию невозможности спасения в современных монастырях. Ответом на данную позицию могут быть следующие слова святителя. «Если та обитель, в которой вы живете, дает вам возможность проводить жизнь по евангельским заповедям, если вы не низлагаетесь соблазнами в смертные грехи, то не оставляйте обители, потерпите великодушные ее недостатки, и духовные, и вещественные. Не вздумайте всую искать поприще подвигов, недаренного Богом нашему времени». Конец цитаты. Внутреннее управление монастырем. В аскетических опытах святитель Игнатий выделяет внутреннюю структуру монастыря. Я не буду подробно зачитывать, она хорошо известна монашествующим. Я думаю, что и миряне, приходящие в монастыри, известны с некоторой структурой. Это настоятель, наместник, казначей, благочинный, ризничий, духовники. Подобное, так сказать, наличие таких послушаний предусматривает и современное положение о монастырях и монашестве. Предусматривает проект, надо сказать, что в трудах святителя Игнатия, в частности, в инструкции, которую он и в аскетических опытах, и в инструкции, которую он оставлял для своего братства, не фигурирует такая должность, как духовник отдельно. Отдельное положение, в современном положении о монастырях и монашестве должность духовника указана. Предусматривает проект положения также существование в монастыре духовного собора, состоящего из числа старших братьев под руководством игумена. Собор созывается игуменом для рассмотрения важнейших дел монастырской жизни. Решение собора утверждается игуменом, а в случае предусмотренных уставом – правящим архиереем. Святитель Игнатий поручал собору или совету старшей братии, как он называл, преимущественно решение хозяйственных вопросов, оставляя за собой право и обязанности в вопросах, связанных с духовной жизнью братства. Игумен – отец и наставник монастырского братства. Положение о монастырях предписывает главной задачей игумена – духовно окормлять насельников. Игумен, как отец, воспитывает братьев словом и примером собственной жизнью. Будучи настоятелем Сергиевой пустыни, силой собственного стремления к высоким идеалам, святитель Игнатий производил могущественное влияние на иноков, пришедших искать иноческого жития под его руководством. Многосторонняя опытность, глубокая проницательность делали его искусным пастыреначальником своих словесных овец. Сегодня в противовес принимаемому документу, то есть положению о монастырях, порой звучат идеи о недопустимости или невозможности духовного окормления игуменом своих братьев в силу различных причин. Так эта мысль, например, подкрепляется тезисом о полной свободе брата или сестры в выборе своего духовного наставника, пусть даже за пределами родного монастыря. Предписание же иметь духовное общение с игуменом порой расценивается также как проявление тоталитаризма. Иным образом видел окормление братьев святитель Игнатий. Юных иноков он призывал смело открывать свои помыслы, ибо трудно новоначальному разобраться в собственных страстях. Исповедание помыслов крайне полезно монаху в том случае, если выслушивающий помыслы сам обладает мудростью и опытом. Цитата из жизнеописания святителя Игнатия. Измученный болезнями и телесными недугами, святитель не переставал ни на один день принимать откровения своих братьев. У учеников его было даже обыкновение вести дневниковую запись, и они открывали свои помыслы чистосердечно, с прямотою, потому что отец был способен принимать таковую исповедь бесстрастно. В сохранившейся переписке с одной инокиней святитель настойчиво рекомендует не страшиться открывать свое сердце старице, нисколько не смущаясь действующими в тебе бранями, сопряженными с тягостью, омрачением и унынием. Понуждай себя к простоте и откровенности перед старицей. Твое спасение единственно от твоей откровенности перед старицей. Помысл он призывал открывать каждый день. В одной из редакций положения о монастырях причина невозможности окормления игуменов называлась его чрезвычайная игумена перегруженность хозяйственными и административными положениями, послушаниями. Удивительно, но в том же варианте редакции положения игумену предлагалось участвовать в общих послушаниях с братьями на полях, скотном дворе, лесозаготовках и других. Из жизни святителя Игнатия неизвестно о его участии в общих послушаниях с братьями, что не умалило значение его подвига и духовного авторитета среди братства. Святитель нес множество иных важных послушаний и поспечений, требовавших его от него значительного времени, порой длительного отсутствия в обители. Это были обязанности настоятеля, благочинного монастырей, следователя священного синода, духовника множества светских лиц, корреспондента художников, композиторов, писателей. Но это не стало препятствием для его непосредственного руководства духовной жизнью собственного братства. В то же время святитель Игнатий духовно трезво оценивал возможности настоятелей, перегруженных попечениями об устроении, особенно разоренных или находившихся в каких-то сложных обстоятельствах обителей. В одном из писем игумену Валаамского монастыря Дамаскино он указывает необходимость приходить к богослужениям хотя бы по воскресным дням, двунадесятым праздникам и высокоторжественным дням, а по возможности в эти дни бывать и за общей братской трапезой. Пример жизни святого святителя в Сергиевой пустыне является образ евангельской любви, которая складывалась между игуменом монастыря и братьями. Для святителя Игнатия строительство и устроение монастыря – неотъемлемая часть духовной жизни. Современный дуализм сознания в разделении послушаний, служения на административные и духовные является следствием секуляризации современного мышления. С молитвой и предстоянием пред Богом святитель приступал к любому возложенному на него послушанию, будь то принятие откровения помыслов, строительство храмов или тяжбы с крестьянами за землю, поскольку он ревностно отстаивал права, которые были даны и земельные угодья, которые были закреплены за обителью, но были незаконно захвачены крестьянами, проживавшими рядом с монастырем. И святитель Игнатий со спокойной совестью занимался защитой прав обители. На недавнем собрание игуменов и игумени в Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл сделал особый акцент на духовной составляющей в общении братьев с игуменом. Я не буду приводить всю цитату, она достаточно большая. Ограничусь небольшой цитатой. Очень важно, чтобы перед начальствующими открывались помыслы, чтобы игумен и игумени имели доступ к сердцам монашествующих. Конец цитаты. В своем докладе Святейший также подчеркнул важность духовного авторитета игумена среди братьев. Служение настоятеля тяжелый крест, не каждому по силу. В одном из писем святитель пишет, Игнатий пишет: «Мне с братьей пришлось не только слезы, но и кровь пролить. Что уж делать, такова судьба настоятелей, что без скорби сделаешь, что непрочно бывает». В то же время глубоко мудрое наставление в адрес нашей матушки игумени Феофании, основательницы монастыря, дал святитель в одном из писем. «На ближних сильнее действует молитва о них, нежели слово к ним. Мы настоятели не более как орудие промысла Божия. Мы сами по себе ничего не значим, и без особенной помощи Божией не можем окормлять не только ближних, но и самих себя». Так коротко и по существу он определяет, святитель, служение настоятеля. Духовное кормление – духовник монастыря. Идеалом общежительного монастыря, я просить тоже буду сокращать, Алексей Ильич, я понимаю, что не всем как бы тема может быть близка. Идеалом общежительного монастыря является духовное кормление монастырского братства игуменом. Этому руководствовал сам святитель Игнатий в своей обители. Однако и во времена святителя Игнатия этой практике не препятствовало иногда и наличие должности братского духовника. Вместе с тем, из опыта благочинного монастырей святитель знал об опасностях разделений при отсутствии единомыслия духовников с игуменом монастыря. В рапорте о смутах на Валааме святитель обращает особое внимание на прискорбный факт наличия разномысленных духовников, сложившихся в связи с этим партией, где игумен подчас подотчетен братьям. Вот что он пишет. «Старцы должны быть помощником настоятелю, а не составлять каждой отдельной партии, члены которой уже не хотят знать настоятеля и больше судьи его, нежели подчиненные. Духовники должны быть в духовном союзе с настоятелем и полном у него повиновении. Тогда точно они будут иметь некоторое подобие 70 старцев-помощников Моисея в руководстве Израиля к земле обетованной». Ну, вот отвлекусь, я благодаря Алексею Ильичу совершенно по-новому для себя стала открывать творение святителя Игнатия, и, может быть, то, что там читалось до монастыря или там 20 лет назад, как-то сейчас уже по-другому воспринимаешь какие-то реалии. Конечно, 19 века – это не реалии сегодняшнего дня. Например, вот я читаю письмо святителя Игнатия, он пишет: «Скорее пришлите мою кружку». Я все думала, что же, какой кружкой святитель Игнатий так дорожил, может быть, какая-то семейная кружка или еще что-то. Кружка – это кружки, которые раздавали монахам за их послушание, вот кружечный сбор, да. Это были, фактически, это были штатные и наполовину особенно жительные монастыри. Но и в них святитель Игнатий говорит: не спешите из них убегать, в них спасаются поколения монахов. Или, например, он пишет отцу Дамаскину тому же: «Прекрасно, что у вас есть духовный собор и духовные старцы, но не рекомендую в них включать молодых рисофорных послушников». Вот такие реалии были 19 века. Я думаю, что вот матушка игуменья Юлиане, как заместитель председателя синодального отдела, скажет, что, наверное, даже в наше время таких монастырей не встречается, где рисофорные послушники, члены духовных соборов. А во времена святителя Игнатия такое было. Да, там. Вот. Причем старцами избирали для окормления других вот этих вот рисофорных послушников молодых. Вот такие тоже были явления. Что бы еще хотела сказать? Вот, ну, заканчиваю, собственно говоря, последний такой вопрос, чтобы на самом деле тема такая пространная, обширная. И остановлюсь на одном из вопросов, который, прежде всего, может быть, к преосвященным архиереям обращен. Проект положения рассматривает возможность служение в монастыре при необходимости, в частности, при большом числе паломников, других клириков епархии, не являющихся членами братства по благословению епархиального архиерея. Святитель Игнатий сравнивал монахов с хрупкими оранжерейными цветами, которые могут легко пострадать от любых негативных воздействий. Именно поэтому хочется обратить особое внимание на недопустимость направления в монастырь лиц, страдающих тяжкими душевными недугами, будь они в сане или послушники, или миряне. Они не только не способны исправиться справятся сами в монастырских условиях, но и, скорее всего, принесут вред братству. Данную проблему неоднократно поднимает святитель Игнатий в своих письмах и рапортах. Вот как он пишет: «Благосостояние монастыря еще более требует удаления Изонова подначальных, которые и сами приходят в состояние отчаяния и подают резкий пример безнравственности братьям. Как попечение, имеющее целью милосердия, они похвальны, но могут быть вредными для инока уединенного. Так и пример порока и беседы зла, и несравненная речь действует на монаха, нежели на человека светского». В заключение позвольте отметить, что труды святителя Игнатия действительно необъятны по тем сторонам, которые он освещает как в своем эпистолярном наследии, так и в своих творениях. Сегодня монашествующие как никогда нуждаются в глубоком изучении наследия великого отца русской церкви. При всей своей необъятности поучения великого святого не заслоняют евангельский образ Спасителя Господа Иисуса Христа, напротив, раскрывают его в полной красоте, в полноте и красоте. Ведь исполнение его воли полагается и в основу жизни монаха. Лишь одному ему стоит уподобляться, ему одному служить. В этом единогласно предстоятель нашей церкви, архипастыри, пастыри, игумены, игумени монастырей, боголюбивые миряне, черпающие в трудах святителя Игнатия вдохновение к созиданию монашеской жизни по святоотеческим заветам. Благодарю за внимание.
Особенно приятно было послушать ваш доклад по той причине, что с полным правом мы можем говорить о святителе Игнатии не только как о епископе Кавказском и Черноморском, но и как о том человеке, который является именно святителем Санкт-Петербургским. Здесь он пробыл 23 года с лишним. Нигде столько лет он не был и не окормлял где-либо свою паству, как именно в Санкт-Петербурге. И поэтому особенно это приятно. И спасибо вам, матушка, за то, что вы представили его именно в таком качестве. Я все время забываю, извините меня, я же объявил с самого начала, пожалуйста, если какие вопросы у кого есть, да, можете задавать. Вот, но, правда, я и не видел таких попыток, потому что попытки как должны быть? Во-первых, изо всей мочи поднимать руку, во-вторых, стучать ногами. Ну, если это не помогает, то кричать тогда изо всей мочи. Вот так. Что вы бы хотели, да? Ну, пожалуйста, кратко, вы кому хотите?
Извините, Алексей Ильич, да. Вот хотел спросить, что такое рисофорный послушник? Вот, батюшка, вы говорили, вот я просто неофит.
Да, все понял. Я еще рясы не имею, поэтому не могу ответить.
Значит, рисофорный послушник – это послушник, вступивший в монастырь, готовящийся к принятию, к тому, чтобы дать монашеские обеты, но еще не давший таковые обеты, но получивший благословение на ношение рясы, ну или камелавки.
Хорошо. Спасибо.